Расскажи о кораблях, на которых ты летал. Да, истребители, на которых мы летали на Наутилусе, наверное, были самым крутым, на чем я летал. То есть, как в «Звездных войнах», а даже круче на самом деле. Итак, мы говорим об аппарате конической формы с заострением впереди, который имеет форму капли сзади. И днище у него не круглое, но оно как бы, как сказать, наверное, треугольной формы, на которой сидит фюзеляж. И там же находятся электромагнитные гравитационные двигатели. Но также есть двигатель сзади, дающий тягу вперед. Все это не химическая тяга. Это все электромагнитные, электрогравитационные системы тяги. И сам аппарат, который довольно большой. Если вы видели размер современного истребителя, он довольно большой. Кабина занимает маленькую часть, а сам аппарат довольно крупный. И разница в том, что вместо широкого аппарата для ловли воздушного потока, здесь все находится в такой заостренной капле. И кабина пилота находится сверху, а все твои инженерные части и машинное отделение находятся внизу, в днище корабля. И то же самое есть в хвосте. Кабина находится наверху, и у тебя есть даже достаточно места, чтобы встать во весь рост рядом с твоим креслом. Там есть маленькая дверь, через которую ты попадаешь в крошечную каюту, где есть койка, туалет и запасы на экстренный случай. Если ты окажешься обесточен и будешь плавать в пространстве какое-то время, кто-то подберет тебя рано или поздно. Они знают, что ты где-то там, они знают, где ты был перед отключением связи, и они прилетят за тобой. Но тебе придется провести какое-то количество минут или часов в корабле, который будет охлаждаться. Тебе будет холодно, потому что генераторы умерли, и тебе придется уйти в каюту и оставаться там, чтобы не замерзнуть. Ты также можешь быть в продолжительной миссии, когда бывает, что объявляется отбой, и все зависают в космосе, спят 4 часа, а затем летят дальше. То есть, когда мы летим куда-то очень далеко, когда расстояние преодолевается постепенно, такое бывало нечасто. Нам нужна была способность оставаться в корабле какое-то время, если необходимо. То есть ты не просто прыгаешь в кабину, делаешь вылет и возвращаешься очень быстро. Иногда приходится оставаться на борту какое-то время. Итак, когда ты сидишь в кабине, перед тем, как ты включаешь питание, перед тобой такое узкое окно, а над тобой что-то вроде выпуклого стекла, купола. Но когда включается питание, вся внутренняя поверхность кабины становится твоим дисплеем. То есть, по сути, она проецирует внутрь все, что находится снаружи. Поэтому все выглядит, тебе кажется, что ты можешь видеть все на 360 градусов. Как будто верхняя часть корабля отрезана, и ты просто смотришь прямо в космос. Это очень классный эффект, очень классный эффект. И он дает тебе, как пилоту, отличную видимость всего, то есть нет слепых зон. Ты можешь видеть все во всех направлениях, куда только может завернуться твоя голова. Эти корабли разгоняются до 128 тысяч километров в час максимум. И это просто... Если вы когда-нибудь ездили на быстрой машине и вам понравилось, корабль, летящий 125 километров в час, это клево. То есть, когда ты летишь в космосе со скоростью 125 тысяч километров в час, эффект такой же, как варп-эффект в «Звездных войнах»? Неа, такого не происходит. Нет, такого не происходит, потому что большинство звезд, которые ты видишь, находятся так далеко, они вообще никак не двигаются. Поэтому большинство того, что ты видишь, это локализованные явления рядом с тобой. И то, чего на самом деле очень много в космосе, это газовых облаков. В том числе маленьких газовых облаков, не только больших, совсем маленьких, меньше этой комнаты, размером с вот этот ряд сидений. или размером с эту комнату. И там маленькие газовые облака, их не увидишь ни в телескоп, и они не улавливаются. То есть мы смотрим с Земли в телескоп и видим темное пространство. Или пустое пространство. Но когда ты там, газовые облака повсюду. Повсюду. Куда бы ты ни полетел. Поэтому ты можешь лучше видеть, куда ты двигаешься, на какой скорости, если ты находишься близко к газовым облакам. Это не значит, что ты не можешь быть в пустом пространстве, не видеть и не чувствовать, что ты двигаешься. Но со скоростью 128 км в час ты покрываешь много территорий и видишь, как газовые облака проносятся мимо очень быстро. Поэтому ощущение движения однозначно есть из-за активности газовых облаков или того, что мы называли космическая погода, но также просто называли это погодой. И когда кто-то возвращается, он может сказать: «О, у нас были проблемы с погодой, микрометеоры, газовые облака, ионные бури». То есть есть масса вещей, которые могут произойти, но они локальны. Это локализованное явление, которое занимает определенное пространство. Если ты наткнулся на что-то, это как зона грозы. Когда мы попадаем в зону грозы с перепадом давления, можно наткнуться на магнитное облако, можно наткнуться на разные облака ионной радиации, и все это может влиять на твои приборы, привести к галлюцинациям или к космическому помешательству. И это временная потеря рассудка. Совсем не весело. Когда ты временно теряешь ощущение реальности. Это как-то связано с нахождением в космосе, когда ты не стоишь ногами на планете, и ментально просто теряешься, и вообще не можешь заземлиться. Ты плаваешь в космосе, и твой ум просто слетает с катушек на время. И обычно делается так, потому что тебя мониторят и регистрируют все твои медицинские, биологические процессы непрерывно. Процесс мониторинга постоянный. Поэтому если что-то идет не так, они могут сразу что-то предпринять. Если похоже, что ты поехал, то есть это случай космического помешательства, они выключают питание твоего корабля и снижают уровень кислорода ниже 15%, чтобы ты потерял сознание, а затем кто-то подбирает тебя и возвращает. Ты просыпаешься в медблоке и спрашиваешь, что произошло. И кто-то ответит: космическое помешательство. Ты спрашиваешь, кто-нибудь пострадал? И можно только надеяться, что если ты помешался, никто не пострадал. Кори Гуд рассказывал, что они устанавливают резонанс Шумана на кораблях, чтобы люди заземлялись. О, это интересно. Это, возможно, более новая разработка, то, чего мы не делали. То есть они могли делать такое, но ты все равно мог потерять умственное равновесие и временно тронуться. То есть нужно было поддерживать психическое здоровье людей? Однозначно, однозначно. Так что я не удивляюсь. То есть я знал, что на корабле работала масса разных полей, которые служили для этого, но я не слышал конкретно об этом. Я, опять же, не был техником и не копался в механике. Я был пилотом. Я общался с механиками немного и заглядывал в руководство, но нам нельзя было этого делать. Будучи пилотами, мы не должны были знать о механике, не должны были смотреть на устройство корабля и не должны были листать руководство по техобслуживанию. Но у меня были очень хорошие отношения со старшим механиком, который руководил всеми работами, и мы часто болтали, и... Время от времени мы доставали виски, и если я приносил ему виски, он мог дать мне полистать руководство. У вас был корабль длиной в милю, идущий 128 км в час? О, не-не-не-не-не-не-не. Скорость Наутилуса была гораздо выше. Ого. Да, он также мог открывать порталы. То есть он мог открывать порталы для нас, чтобы мы могли прыгать куда-то, или открыть портал для себя и переместиться быстро, в зависимости от того, куда нужно было лететь. Но он мог лететь гораздо быстрее. Я не могу сказать, это засекречено. То есть у меня нет данных о его максимальной скорости. Но я знаю, что она была гораздо выше. Ты должен рассказать зрителям историю, когда в тебя попали электромагнитным импульсом. Это очень смешно, ребята. Хорошо. Итак, мы летим и преследуем какого-то парня. И как план побега, он выстреливает какой-то зонд, а сам ускоряется, как небольшая космическая мина, которая выбрасывает электромагнитную волну. И ты летишь, потом бум, и начинаешь вращаться, как в невесомости. Такое вот дерьмо. Все огни гаснут, все питание умирает. Твоя система поддержки — это механическая кислородная подача. То есть ты не замерзнешь насмерть. Изоляция очень хорошая, у тебя есть одеяло на случай, так что это небольшая проблема. Кто-то прилетит за тобой очень скоро, то есть ты не Мы все равно называли это «мертв на воде», хотя ты в космосе. Ты говоришь «я мертв на воде», но как только ты передаешь сигнал, кто-то прилетит за тобой и отбуксирует тебя. Это не проблема, если ты не очень далеко. Весь Наутилус просто подлетит и подберет всех, забуксирует всех по одному. А затем нужно пройтись по всей электрике и перенастроить всю электрику после электромагнитного удара. Но вот что самое смешное. Тебе нужно позвонить. Тебе нужно позвонить на Наутилус. Но вся твоя электрика умерла, все батареи умерли, все генераторы умерли, у тебя ноль питания. И в нижней части кабины есть панель, которая открывается. Ты нагибаешься и начинаешь крутить рычаг заводки. Там красная лампочка, желтая лампочка и зеленая лампочка. И ты крутишь, чтобы желтая лампочка была достаточно яркой, чтобы пошла зарядка. Ты заряжаешь, желтая загорается, и ты такой, почти готово. И потом загорается зеленая, окей, у нас достаточно зарядки, чтобы позвонить. Ты поднимаешь трубку, и она выглядит как телефон из Второй мировой войны. И эта техника стоит $1 миллиард. Да. Ты берешь этот старый заводной телефон, а потом заряжаешь антенну, там выдвигается антенна, ты заряжаешь, чтобы выдвинуть антенну, поднимаешь трубку, подзаряжаешь ее, и говоришь, мы остались без питания, подберите нас. И тебя подбирают. О боже, я так рада, что ты рассказал. Но это так иронично. Ты спрашиваешь, у нас разве нет какой-то технологии для этого? Ну какой? Все батареи умерли. Что остается делать? Все, что у тебя есть, это заводной рычаг. Я на самом передовом гребаном корабле и должен заводить эту штуку, чтобы позвонить? Где мой четвертак? Дайте мне платный автомат. Короче, это умора. Все, что ты можешь делать в этой ситуации, это смеяться над собой.